Хорошо. Вот спасибо. Давайте сейчас мы говорим, будем говорить о страхе. Да? И чтобы все были здоровы, и чтобы все были только о хороших вещах мы говорили, но о страхе надо
выйти. Амен.
И в прошлый раз мы говорили, не в прошлый, который у нас был Рош Ходеш, а до этого у нас была первая часть, и там мы говорили о страхах, как бы взгляд наших мудрецов, взгляд нашей Торы, наш еврейский подход по отношению к страхам. А сейчас я хочу рассказать о страхе с его дополнительной стороны, точки зрения, более профессиональной, просто практическое пособие для того, чтобы справляться со страхами такими каждодневными, которые у нас появляются. И мы как бы должны, кроме того, что мы понимаем, что мы думаем, мы должны еще как-то с собой просто справиться в тот момент, когда нас захватывает это, в тот момент. И вот у меня есть здесь разные хорошие вещи, которые я думаю, что вам будет полезно их услышать. Полезно, нужно. Значит так, мы говорили, я пока что, я вижу, еще подключаются разные люди, которые сейчас уже много, да. Мы говорили о том, что есть два вида страха. Я повторяться не буду, то, что было на первой части, было. Мы говорим о том, что есть два вида страха. Есть страх более низкого порядка, это страх жизненных событий, ситуаций, объектов. Это страх более низкого порядка, страх в этом мире, то, что нас посещает, события и ситуации, и объекты этого мира. А есть страх более возвышенного порядка, и это страх перед Творцом. На иврите есть два слова, разных слова, которые, как правило, используются или в этом контексте, или в этом контексте. Иногда бывают какие-то... А я отключу микрофончик, я вижу здесь немножко у нас требуется отключение. Я отключу. Отключила микрофончики. Так на иврите есть два слова, которые обычно используются в разных контекстах. Слово «ира» – это слово «страх». Оно обычно используется в контексте отношения к Творцу. «Ират шамаим» – страх перед Творцом. «Трепет» – как бы можно перевести это как «трепет» по-русски. «Трепет» – страх Творца. Это тот страх возвышенного порядка, о котором мы сегодня не будем говорить. И этот страх, просто надо сказать, что он строящий. Чем больше, тем лучше. Замечательно. Да? Не впадать при этом, когда мы боимся Творца и занимаемся Ират Шамаим, очень важно знать, что и тут есть свой Ецер ара, который нам ловушки подставляет иногда. Он нам называет Ират Шамаим, совсем не то, что называется Ират Шамаим, но это не наша тема сегодняшняя. А это я отложу в сторону, этим мы не будем заниматься сегодня. А будем заниматься страхом более низкого порядка, более обычного порядка, страх жизненных событий, страх ситуации, страх объектов. И тут у профессиональной, как бы, профессионального подхода есть много что сказать и очень полезных вещей. Во-первых, страх – это одна из самых естественных вещей в нашей жизни. Мы занимаемся страхами с рождения. Это бессознательные моменты. И продолжаем по жизни. Иногда более сознательно, менее сознательно, об этом поговорим как раз. Во всяком случае, это одна из самых естественных вещей в нашей жизни. И все мы боимся. Дети боятся остаться без мамы. Или там боятся темноты. Ну, естественные вещи. Взрослые боятся будущего, неизвестности, отсутствия или недостатка денег. И так далее. Надо знать, что есть первичные страхи. Первичные страхи, они появляются у всех людей в разные периоды жизни, в разных размерах, в разных количествах. Первичные страхи, они примерно, может быть, есть еще разные классификации, но я говорю классическую классификацию, 4 класса первичных страхов. Первый – это страх смерти, первичный страх. Второй – это страх быть брошенным, остаться в одиночестве. Это первичный страх. Третий – это страх перед беспомощностью, потерю, потерять управление, потерять стабильность. Страх вот такой. И третий страх – это страх, четвертый страх – это страх перед провалом, перед обнаружением наших слабостей в глазах других людей, обнаружением нашей, как это говорится, нашей не беспомощности, не другое, оголение каких-то наших вот вещей, нашего «я» не в том свете, в котором, котором я могу существовать. То есть мне тяжело очень. Это вот обнажение моих слабостей. Провалы. Несостоятельность, вот вспомнила это слово. Обнажение своей несостоятельности. Например, несостоявшаяся мама, несостоявшаяся жена, несостоявшийся отец, работник и так далее. Да? Это четыре основных класса. И они на самом деле с нами идут, врожденные, и они проявляются у нас или больше, или меньше, в разные периоды жизни, в разных ситуациях, в разных размерах. И есть еще много страхов производных от этих первичных базисных страхов. У каждого из нас есть какие-то страхи, которые доминантные в нашей жизни, а есть страхи, которые нас мало посещают. И это мы сами можем по себе, когда мы будем наблюдать, мы уже наблюдали, смотрели за собой, мы уже знаем, какие страхи у нас присутствуют и в доминанте, а какие нет, какие практически нас не волнуют особенно. Есть люди, у которых страхи управляют всей их жизнью. В каждом процессе их жизни, на каждом этапе и в каждой связи с чем-то эти люди будут движимы страхом. Или остановлены страхом. Что-то они будут делать из страха, а что-то они, наоборот, будут тормозить и не будут делать, несмотря на то, что не понимают, что надо. И я приведу примеры, конкретные примеры, которые, я думаю, всем понятны, и все мы встречаемся с этим. Многие люди, Барух Хашем, то не все, женятся или выходят замуж часто из-за страха остаться одному, не найти пару. И поэтому они, в конце концов, может, они даже не осознают, но в конце концов они обнаруживают, что они вышли замуж, женились не потому, что это действительно было то, что им очень хотелось, а потому, что им очень хотелось выйти из состояния вот этой тревожности, что останусь одна. Кто-то меня спросил, какой третий вид страха. Я повторю для тех, кто спросил. Третий вид страха – это страх перед беспомощностью, нестабильностью, потерять управление. Мы любим чувствовать шлита, то, что называется. Я перевожу, я не знаю по-русски все эти понятия, все это перевод с иврита. Лабет шлита, паха для лабет шлита. Да. Вообще все вещи, которые я с вами разговариваю, они мне как бы... Здоровье. Они мне... Все это я с иврита перевожу, я не знаю как-то по-русски. Я надеюсь, что я перевожу достаточно правильно. Близко к тексту. Близко к правильным переводам. Близко к правильным переводам. Так вот, во всяком случае, люди движимы или останавливаемыми страхами. А, потеря контроля, кто-то мне подсказал. Нахон, потеря контроля. Спасибо. Это я ела подсказала, да? Кто подсказал? Не помню. Не знаю, кто подсказал. Не прочитал, кто подсказал. Хорошо. Так вот, да. Дальше. Поскольку страх, мы уже сказали, это часть нашей жизни. И его много в нашей жизни. Поэтому надо знать, что вообще-то страх, зачем мы нам столько много, как бы мы посещаем страхов, зачем нам дано это было? Ну, во-первых, у страха есть своя позитивная роль. Я сейчас не говорю о высоких страхах, что они вообще замечательные, да, но и у страха простого, более низкого порядка, есть очень важная позитивная роль. Какая? Например, если человек боится, то есть предупредить о реальной опасности. Вот это задача страха. Когда страх нас предупреждает о реальной опасности, в этом есть великий позитив. То есть, если человек боится с высоты спрыгнуть, да? Боится высоты, он боится спрыгнуть с 5-го этажа. Это замечательный страх, который его спасает от того, чтобы он разбился. Это замечательно. Это страх конструктивный, который делает свою как бы важную позитивную роль в его жизни. Он не будет прыгать с 5-го этажа. Он рассчитает, прежде чем прыгнет, где прыгать, где не прыгать, где будет опасно, где будет не опасно. А если человек боится спрыгнуть с маленького стульчика, то понятно, это уже перебор. Это уже тот страх, которым надо заниматься, когда надо обратить внимание. Такого не должно быть. Поэтому, когда мы смотрим на наши страхи, мы всегда должны знать, это страх действительно реальный, правильный, конструктивный, который нам помогает, или этот страх завышенный, тот, который нас будет мучить, разрушать, останавливать или двигать, делать какие-то действия, которые совершенно не надо делать. И это надо все время, значит, мы будем говорить об этом, надо обращать на это внимание. Страхи есть, кроме того, кроме проблемных, завышенных страхов, есть еще страхи кратковременные или продолжительные, постоянные или панические. У каждого страха есть свое название и свое определение. Это называется страх, испуг, тревога, паника, ужас, фобии и так далее. Мы будем этим немножко об этом поговорим, не слишком много, но в конце концов дойдем до того, что я хотела рассказать. И важно отметить, что когда мы говорим о проблемном завышенном страхе, Вне сомнения, можно уменьшить уровень страха, который у нас вызывает проблемы жизненные. Можно уменьшить, если мы сознательно к этому отнесемся. Но если этот страх превращается уже в хроническую тревогу, тогда это сложнее. Это называется хорода. Да? Хорода хронит. Она уже, это более сложная вещь. И этим надо заниматься действительно серьезно, профессионально. Но если мы еще не перешли до уровня того страха, уже надо идти обязательно к профессионалу и заняться им. И опять же, результат может быть, и хороший может быть результат, когда человек работает над своими страхами. То я предложу сначала вещи, которые каждый человек может сделать без профессионального вмешательства, просто-напросто заняться тем страхом, который он понимает, что он не конструктивный. Тем страхом, который он понимает, что он завышенный, что он проблемный. Если он его видит, и об этом мы тоже сейчас поговорим. Первое, что важно сделать, это важно пообсуждать данный страх. Просто поговорить с другим человеком. Не сам с собой. Сам с собой тоже можно. Но с другим человеком обсуждать данный страх. И это очень важно. Способность обсудить какой-то страх с другим человеком. Желательно, конечно, не с человеком, который будет вас принимать, понимать. Который может выслушать вас, среагировать нормальным образом. Да, кто-то пишет про плюсы и минусы, это будет потом. Поэтому, что в этом происходит, когда мы поговорили о страхах? Дело в том, что когда мы говорим о страхах, то мы уже сделали важный шаг к собственному, к помощи самому себе. Потому что наша склонность обычно, когда страхи нас мучают, а со склонность скрывать от себя эти страхи. Они нам угрожают. Когда мы чувствуем какой-то страх, мы стараемся заняться, знаете, чем? Называется системой самозащиты психологические, да? Мы стараемся заняться тем, чтобы отрицать, что есть страх. Нет, я не боюсь ни в коем случае. Или тем, что мы вытесняем вообще из своего сознания присутствие страха. Все прекрасно, все хорошо, ничего нет. То есть и другие системы самозащиты, которые есть, системы самозащиты, они полезные бывают для человека, а бывают очень-очень вредные и очень разрушающие. Такие, как отрицание, и это мы занимаемся на каждом шагу. Иногда люди нам пытаются донести какие-то вещи, но из-за того, что мы отрицаем, нам угрожает услышать эти вещи. Мы не можем даже перейти к следующему этапу нашей жизни, чтобы как-то их изменения внести, потому что нам угрожает. Мы просто отрицаем и говорим, ни в коем случае этого нет. Барух Ашем, когда человек уже потом начинает заниматься сам собой, он начинает понимать. Я часто слышу, люди говорят мне, вы знаете, мне говорили об этом, и я почему-то не слышала, я не понимаю, почему. Я помню, что говорили, я не понимала, что это меня касается. Я говорила, нет, этого нет, не может быть, ни в коем случае. А только вот сейчас я поняла, что это да, и правильно люди говорили, но я тогда не способна была понять. Это уже человек, так говорит человек, который уже находится на замечательном уровне собственного развития. Он уже что-то понял, он уже движется. Так вот, когда мы говорим, способны посмотреть в глаза страху, это уже, и вообще согласиться с тем, что он у нас есть, это уже хорошо. Это уже хорошо. Если же мы не способны посмотреть в глаза страху и вообще не соглашаемся с тем, что он у нас есть, но мы, тем не менее, движимы, как мы сказали, страхом, или делаем вещи из-за страха, или не делаем вещи из-за страха, я никакого рецепта дать не могу. Только разве что слушать всякие книжки, читать, слушать всякие хорошие лекции и пытаться развиваться просто эмоционально, развиваться и развиваться с тем, чтобы себя понять лучше, просто меньше прятаться от самого себя. Сядер? Так вот, когда мы уже способны не прятаться от самого себя, когда мы способны уже поговорить о своем страхе, тогда есть второй этап. Первый – поговорить. А второй – мы уже можем вывести несколько конкретных определений. Поговоривши о страхе, он становится не такой страшный. Чаще всего это помогает немножко. Не такой уж страшный, как нам казалось, до того, как мы о нем осмелились открыть рот. До того, как мы о нем заговорили. Страхи, они такие, что когда... У нас такое выражение, мы говорили, у страха глаза велики, и что-то еще мы говорили, такие выражения такие по-русски были. Не так, ну, это уж потом говорят, что не так страшен черт, как его малюют. Черт очень страшен, когда его малюют, да. И глаза велики у страха, и мы из-за этого часто не способны, даже не посмотревши ему в глаза, мы не способны даже какие-то конкретные действия для себя решить. Но поговоривши, высказавши, и поговорить с человеком, который немножко нас поймет немножко и примет, и способен нам помочь, как бы вот это разложить по полочкам, что со мной происходит, тогда мы сможем уже вывести для себя несколько конкретных определений и действий, которые будут поддерживать процесс уменьшения страха в нашей жизни. И в конце концов это может превратиться в движущую силу, вообще движущую силу нашей личности. Да? И тут есть правила. Очень важные правила. Первое правило. Чем больше мы будем стараться не бояться, тем больше будем бояться. Если мы решаем для себя, я буду совершенно бесстрашным, я не боюсь, я не буду бояться, этого нет причины бояться. А действительно, по жизни есть очень много напряжающих моментов. И какая-то ситуация, и другая ситуация, они все-таки, я их боюсь, я буду находиться в страхе. У меня будет проблема, у меня будет иногда от страха головные боли, иногда я буду в панике в какой-то, иногда я буду не способна правильно двигать, правильные действия делать по жизни. Я вижу, что я сделала неправильно из-за страха, который я даже не, как бы, говорю, я не боюсь. Люди, которые говорят, я не боюсь, вы знаете, как им можно верить. Нет человека, у которого нет страха. Поэтому лучше не говорить себе, что он супермен и что он не боится. Человек боится. Признаться себе, что я боюсь, это уже тоже шажок. Шажок к развитию личности. Да, я боюсь. Да? Дальше. И тут есть маленькая, как бы, такая иллюстрация. Показать, что действительно как-то работает. С маленькими детьми. Все мы знаем, что у маленького ребенка, когда он вырастает, есть какой-то период, 2 года, 3 года, когда он боится животных. По-моему, я вам уже рассказала этот рассказик такой простой совсем. Он боится каких-то страшных животных, страшных каких-то чудовищ, которые там ночью под кроватью или, там, или в темноте находятся. Да? И если мы скажем ребенку, ничего подобного, никаких чудовищ нет, страхов нет, не бойся, нечего бояться, ты уж большой, ну, он небольшой, но мы ему говорим, нечего бояться, ничего нет, то мы сделаем самое неправильное действие, которое возможно. Никого нет под твоей кроватью, не морочь голову, это неправильный ответ. А правильно согласиться, а правильно сказать ему, да-да, я понимаю тебя, ты боишься. Я ему не сказала, что там сидит животное. Я просто согласилась с его страхом. Я понимаю тебя, ты боишься. Конечно, естественно. Можно даже ему рассказать, что я тоже, когда была маленькая, боялась. Это можно, может быть, правдой, может быть, неправдой. Может, я помню, может, я не помню. Но, во всяком случае, для ребенка будет очень важно узнать, что и мама, и папа такие большие, такие, как бы, уверенные, бесстрашные, как бы. Они тоже, оказывается, боялись. И можно даже сказать, и сегодня я боюсь. С тем, чтобы открыть ребенка, не дать ему вот это вот понятие, что ничего, не бойся ты, и вообще страх это чувство, которое не надо испытывать, и чепуха, и так далее. Потому что это будет неправильная позиция по жизни. Так вот, возвращаемся. Первое, что мы делаем, это соглашаемся со страхами. Мало того, мы не только соглашаемся со страхами, со страхом определенным у меня. Надо еще с ним подружиться. Это, может быть, парадоксально звучит. Но путь, которым мы это делаем, это следующее. Это нормально, что я боюсь. Страх – это нормальная часть жизни. Все нормально, я боюсь. Это неплохо. Это и не хорошо, и не плохо. Это просто ситуация, которая происходит с каждым из нас. Просто эмоция. Эту эмоцию надо проживать, если она уже возникла. Надо подумать. Со страхом не надо бороться. Это бесполезно. Лучше с ним поговорить и договориться. Вот это как бы тот монолог, который я сама с собой произведу. Со страхом бороться фронтально, как бы, как с врагом, бесполезно. С ним лучше подружиться и договориться. Седа? Поехали дальше. Второе правило. После того, как мы сделали себе легитимацию страха и не испугались того, что у нас есть страх, попробуем дать определение этому страху, попробуем подумать, к какой первичной основе это относится. Получится, получится, не получится, не получится. Будет какое-то другое определение, будет не первичная основа. Но во всяком будет производная какая-то. Но во всяком случае, в тот момент, когда я даю легитимацию страху, и я не пугаюсь того, что у меня есть страх, я знаю, что это нормально, что все со мной хорошо. Я просто-напросто человек, а не робот, поэтому я боюсь. Нормально. После этого мы будем способны уже сделать дополнительный шаг. И это третий шаг по направлению к страху. И мы начнем его рассматривать. Мы его рассмотрим, этот страх. Мы посмотрим, чего мы пугаемся. не бояться видеть то, чего мы пугаемся. Можно записать себе. Посмотреть, чего мы пугаемся, как это проявляется в нашем поведении, в каких ситуациях это проявляется, что мне помогает с этим страхом справляться, а что мешает справляться с эмоциями. Лучше постараться посмотреть ему в лицо, этому страху, и начинать как бы его разглядывать. Опять же, я еще раз напоминаю, очень многие люди боятся самого факта посмотреть страху в лицо и его разглядывать. Их это страшно напрягает, это им угрожает. И вот тут они запираются, и тогда их страхи, они как бы нерешаемы. Они их будут тормозить или наоборот двигать туда, куда не нужно. Это будет неправильно. А после этого мы способны перейти к дополнительному этапу. Решим сделать несколько простых действий, несмотря на страх. Это очень важный этап. Делать какие-то действия, несмотря на страх, это один из важнейших этапов работы со страхом. Потому что если мы боимся провала, например, и из-за страха мы не решаемся проявить свои способности на работе, и поэтому предпочитаем оставаться маленькой такой, скромной мышкой в стороне. Все думают, я такая скромная, такая тихая. На самом деле я не скромная, не тихая. Я просто-напросто в страхе. Я просто-напросто боюсь проявиться. Я себя держу такой скромной мышкой. Но это состояние, опять, если я случайно скромная и тихая, это хорошо. Но если я не такая, да, а я просто-напросто из-за страха так вот себя все время боюсь, не решаюсь проявить свои способности на работе. Я просто боюсь. Вот много таких людей есть. То тогда я остаюсь, если не работаю с этим страхом, ничего с собой не делаю, я остаюсь при этом очень удрученной. Мне нелегко, мне грустно, мне тяжело. У меня много может проявиться еще всяких негативных ощущений, может быть, зависти к другим людям, которые, естественно, зависть – это тоже естественное чувство человеческое, с которым надо бороться, но не вот так фронтально, а разумно, да. Во всяком случае, зависти к другим людям могу и так далее. Удрученный, завистливый человек такой, да, и жалко оставаться в таком состоянии. Поэтому я принимаю решение о серии действий, о каких-то действиях, которые будут противоречить моему страху, которые будут против моего страха, которые будут совершенно не соответствовать тому, что мой страх говорит внутри. Страх говорит, будь мышкой, не проявляйся, а я для себя решу, я проявлюсь. Я как раз сделаю что-то противоположное тому голосу страха, который мне, значит, наговаривает или нашепчивает мне в сердце что-то, да. В голове, неважно где-то. Так вот, например, эта женщина. Принцип такой, та женщина, которая из-за страха боится проявиться на работе. Например, принцип такой, сначала действия должны быть менее страшными, а постепенно будем делать действия более угрожающие для меня. И так мы будем открываться страху потихонечку. Какие действия я могла бы предложить такой женщине, менее страшные на работе? Например, она, я не знаю, на каждой работе как принято, это зависит от каких-то понятий, привычек того места, где это происходит, города или страны, или там какого-то учреждения. Но здесь в Израиле, например, принято такое понятие пенат-кафе, уголок, кофейный уголок. Там, где стоят чашечки одноразовые, там сахар, там кофе, там чайные пакетики и так далее. Я могу взять на себя, несмотря на то, что я была такая, не проявлялась совершенно, я могу взять на себя обязательство, что я буду организовывать вот эти стаканчики, приносить стаканчики или подсыпать сахар все время. Или заботиться о том, что было всегда кофе. Это маленькие действия. Они не очень угрожающие. И многие люди даже могут не заметить этих действий. Но я пошла против своего страха. Я чем-то выделилась. Да. Тут у меня был какой-то вопрос, я просто не успела его прочитать. Пошлите его еще раз. Одна женщина послала мне вопрос, пошлите мне его еще раз. Не обратила внимания, какой там был вопросик. Сейчас я посмотрю. А, вот. А да, этот вопрос. Шалом, человек, боящийся быть отвергнутым, идти на общение. Правильно ли я поняла? Это уже более то, что боится быть отвергнутым, боится идти на общение. Это другая немножко сторона того, что я сказала. Но это связано. Она, это немножко более тяжелая ситуация. Она не боится быть отвергнутой, она не боится идти на общение, но она не решается проявить свои способности на работе. Она немножко в лучшем состоянии. Да? Боится быть отвергнутым, боится идти на общение, это еще одно проявление того же страха, как бы хорода, хевротит, то, что называется, да, но более тяжелое. Теперь, если, поскольку она будет делать сначала действия менее страшные, и она будет видеть, что менее страшные действия, они, оказывается, прошли, никто никакого провала не получилось. Ну, там трудно провалиться. Подумаешь, поставила стаканчики, поставила там кофе. Но все равно, может быть, даже кто-то что-то скажет, а кто это все время притаскивает стаканчики сюда, да? Например, может, она почувствует себя неловко, а потом кто-то скажет, ну, вот это там Галина, все нормально. Как бы она почувствует, у нее будут галочки, что нормально, она сделала какое-то действие, она как-то себя проявила, и она обязательно должна продолжать форсировать ту же самую мишень, как бы, да. Еще раз, и еще какие-то действия запланировать, чтобы продолжать дальше. Можно продолжать какое-то время эти действия. Можно добавить еще что-то. Может быть, даже, ведь же, если она не решается проявить свои способности на работе, это совсем не значит, что у нее нет способностей. Ей надо на каком-то этапе, опять же, по возрастающей, дойти до того, что она сможет предложить какое-то предложение по работе, которое может быть внести какую-то рационализацию. Я не знаю, какую. Допустим, там, если она работает в учреждении, там где-то там папки, вот, как, где там какие-то определенные папки, как их сортировать и как их складывать, да, в каком-то месте, например, да, у нее может быть, она проявившая какие-то свои способности в маленьком каком-то ракурсе, она тоже увидит, она будет преодолевать. Никакого сомнения нет, что ей будет это очень тяжело это делать. И поэтому не надо даже ожидать, что это будет легко. Это не может быть легко, поскольку ей надо как бы этот страх, открыться перед этим страхом и идти, есть такое выражение, глаза боятся, а руки делают. Да? Идти вперед, идти дальше. И она будет видеть раз за разом, как ее страх потихонечку будет уменьшаться. То есть таким образом уровень страха станет уменьшаться, и очень часто люди могут просто-напросто, без всяких профессиональных вмешательств, внезапно почувствовать, что они вот эта шелуха, или вот эта вот, как это говорить, броня этого страха, которая их парализовала, она просто-напросто отпадает. Она просто-напросто, знаете, как змея меняет свою кожуру, внезапно этот страх отошел. Если кто-то уже на себе почувствовал по жизни когда-то, как какие-то страхи отходят, то это ощущение, как будто бы вот как змея, с нее кожура какая-то. И ты другой человек. Ты родился совсем, уже совсем другим в этом месте. Вполне возможно, есть другие страхи. Надо это делать еще и еще и еще. И так мы потихонечку, так наша личность развивается. а уровни страхов принципиально уменьшаются. В профессиональном языке на иврите это называется хасифа, хасифа перед страхами. То есть хасифа – это открыться, обнажиться перед страхом. Мы обнажаемся навстречу страху, и мы потихонечку, маленькими действиями будем, мы решаем и заставляем себя эти действия сделать. Опять же, люди, которые страдают страхами гораздо более тяжелыми, может быть, это хорода, уже какие-то хронические страхи, я рекомендую, конечно, обратиться к профессиональному, профессиональной помощи, причем зная, что можно очень много сделать, очень много помощи себе, очень много помочь в этих вопросах. Не оставлять это в стороне и не убегать от этого, и не откладывать на потом, потому что жалко, жалко то время, которое вы просто могли бы себе помочь в очень многих областях жизни. Приведу пример. Хочу привести практический случай, который мы немножко разберем. Ханна пришла рассказать о процессе развода, который она только что прошла. Ее муж инициировал, был инициатором развода. И они расстались. Она рассказывает, что с тех пор она очень хочет найти пару, но чувствует огромный страх перед этим, что, может быть, и в следующем браке он окажется тоже неудачным, и избранник решит, так же, как и ее муж бывший, решит, что не хочет больше с ней жить. Поскольку она пришла просить помощь, она чувствует, что не получается, она не может преодолеть свой страх, и хорошо, что пришла, то мы подумали о том, каково определение этого страха. Она рассказала, поделилась, мы посмотрели, осмотрели, как это выглядело. Хорошо. Какое определение страха? Подумав о определении страха, это важно дать ему определение. Важно постараться дать определение. Получится, получится, не получится, не получится. Лучше определить, конечно. Какое определение страха у нее? Очень классическое. Страх быть брошенной. Да? Классическое определение из самых основных страхов. Страх остаться в одиночестве, страх быть брошенной. И после этого она продумала, мы вместе продумали, какие действия могут ей помочь, чтобы уменьшить уровень этого страха. Продумали вместе. Она сама подумала, что ей может помочь, чтобы уменьшить уровень этого страха и чтобы как бы начинать как-то действовать. Понятно, задача ее сейчас двигаться, открываться, обнажаться перед этим страхом и начать делать действия, которые она не решалась. Она была как бы в этой улитке закрылась в обороне собственной и не могла открыться каким-то конкретным действием. А вы знаете, конкретные действия очень важны. Как по-русски говорят, подлежащий камень вода не течет, правильно, да? Когда человек что-то делает, то начинается какое-то движение. Творец может сделать все с нами. Это я добавляю сейчас немножко как бы духовный вопрос, духовную сторону вопроса. Но Творец не будет с нами делать. Он ждет от нас сначала собственного усилия. Усилие должно быть наше. Мы должны куда-то сдвинуться, а он уже будет нам помогать идти, да? За нас Творец не будет проживать жизнь и не будет ходить. Он ждет от нас, что мы созреем к каким-то усилиям. Это будут эмоциональные усилия чаще всего, прежде всего, а потом уже и реальные действия. Так вот, эта женщина, Ханна, она решила создать себе поддержку в виде подруги или сестры, с которой она сможет проговорить то, что ее напрягает в поиске пары. И получить искреннее обсуждение и поддержку, и поддержку до дальнейших действий. Вот она такое действие она решила сделать. Это тоже определенное открытие. Она раньше никого не посвящала. И люди часто из-за этого тоже страдают. Моя слабость – это страшный секрет. Это относится тоже к тому из четырех классов страхов обнаружения наших слабостей в глазах людей. Мои слабости – страшный секрет. Я должна наружу выглядеть сильная, мужественная и без страхов. Это большая ошибка. Большая ошибка. Сам факт, что человек так говорит, это значит, что он полон страхов, которые даже ему не дают как бы возможности честно посмотреть на самого себя и сказать самому себе: я просто человек. Я боюсь, у меня есть слабость, у меня есть недостатки, у меня есть какие-то провалы, какие-то достоинства. То есть вот эта возможность, она отсутствует у человека. Но это немножко связано с той темой, о которой мы говорили когда-то, о самооценке. Конечно, когда у человека самооценка заниженная, то ему очень трудно будет, труднее будет говорить о самом себе: я всего-навсего человек, у меня есть слабости. Когда у человека самооценка повышается, и можно добиться того, чтобы она повышалась, как мы уже говорили, тогда он гораздо легче может говорить о своих слабостях, гораздо легче может их обсуждать. И о своих страхах тоже. Но страхи – это слабости человека, естественные, нормальные, и надо их обсуждать. Вот она решила открыться, значит, подружке или сестре и сделать из нее вот это, значит, как это говорится, по-русски я сказала, поддержку, область поддержки такую создать, человеческую поддержку. Дальше, следующий этап, который она решила для себя, конкретного действия, это заставить себя выходить на встречи. Просто-напросто. Выходить на встречи, несмотря на замирание сердца. Сердце замирает, и сердце уходит в пятки, но тем не менее я пойду. Тут надо подготовиться к тому, что решение решением, а действие действием. Когда человек решает, это само по себе очень важно и хорошо, и необходимо. Но после этого, в тот момент, когда ему захочется выйти из двери, что с ним будет происходить? Знаете, что происходит с детьми, которым очень не хочется по каким-то из-за каких-то страхов идти в школу? У них сразу поднимается температура, у них сразу болит голова. Они сразу, им сразу срочно надо, может быть, я не знаю, что им нужно срочно куда-то убежать в туалет, и там они сидят еще долгое время. И уже как бы подвозка уже проезжает, и они оказались, пропустили. И так далее. То есть это надо и по отношению к самому себе знать, что мы склонны в тот момент, когда мы начинаем делать какие-то действия, которые мы уже решили, вот тогда надо ожидать: нам не хочется, голова болит, слабость, сердце ушло в пятки. И что мы должны делать тогда? Вы же понимаете, что мы должны делать тогда? Толкать себя. Толкать себя, выталкивать себя за дверь. И когда мы, вот, как бы есть такая, может быть, есть такая граф, как по-русски называется граф, кривая такая, кривая страха, которую рисует уровень страха, так мы будем чувствовать, вот она будет чувствовать, та же самая Хана, когда она выходит из двери, она будет чувствовать, что ее уровень страха будет вот и расти, 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 расти. И она будет заставлять себя дверь открыть и выйти из этой двери, и пойти туда, куда нужно. И она будет чувствовать, что этот страх, он ее просто уже эпогея страха, ей хочется вернуться обратно и никуда не пойти. И действительно может голова заболеть. И действительно может голова заболеть и не пугаться этого. Продолжать идти. Можно запастись акамолом комочком сразу на месте проглотить. Нет, я говорю серьезно, если вы думаете, что я шучу, это очень важно. Потому что вот эта кривая, которую я сейчас рисую, она немножко продержится. А если я буду продолжать дальше двигаться, глаза боятся, а ноги идут, она начнет падать. Я почувствую внезапно, что она от меня отходит. Потихонечку отходит, и уровень страха падает. И потом я уже, когда я уже прибуду на место действия, я уже буду почти не чувствовать страх. Опять же, эта кривая может у каждой женщины в другом месте, как вот, вот так вот сделать такую эпогею, да? Но вот это должно произойти, и потом страх будет просто падать. И на самом деле в наших источниках, если интересно вам, это написано, что так написано о Ецарара. На самом деле страх – это проявление дурного начала, того же самого нам общеизвестного змея, о котором много говорили. И он нас пытается от правильных действий отодвинуть и сковать нам ноги и руки, чтобы мы не делали то, что надо. Так он работает вот с помощью страхов. Поэтому наши мудрецы говорят, самое главное не бояться, хлан, самое главное идти против страха и действовать. А так Ецара, он похож на одно уподобление такое есть. Он похож на баллон, на огромный надутый шар. Шар такой, надутый шарик. Мы его надутый, такой крепкий, огромный. Мы смотрим на него, он очень страшный, он большой, он крепкий, он твердый, надутый. Но в тот момент, когда мы заставляем себя в конце концов взять иголочку, маленькую иголочку, и втыкаем в этот шар огромный, оказывается, там маленькая такая тряпочка за одну секунду. Он вообще ничто. Это то, что наш мудрец говорит о Ецарара. Когда мы протыкаем, выходит воздух, и он спадает. Вот точно так же, как я рисую вам, то, что я рисую вот такую, как мы сказали, граф по-русски, кривую. Это то, что значит происходит со страхом. Это на самом деле происходит во всех направлениях Ецара, когда мы идем против него и открываемся и продолжаем действовать, несмотря на то, что он нам наговаривает всякие вещи. Хорошо, страх спадает. И вот это второе, подвигнуть себя, выходить навстречу, несмотря на замирание сердца. Это Хана для себя решила, она будет это делать. Третье, что она решила для себя, на программу целую для себя сделала. Это важно, третье. Делать эти действия, которые он будет делать по исканию пары, действовать из желания дать другому, а не из страха, что она останется одна. Я поясню. Дело в том, что многие люди, когда действуют, они подстраиваются под другого человека из-за страха. Подстраиваются. И в таком состоянии они способны сделать, как мы знаем, огромное количество ошибок. А если они преодолевают это, если решают, что они будут действовать не из-за страха, не подстраиваться из-за страха, а из желания дать хорошее другому. Желание дать хорошее другому, оно желание растящее, оно желание, дающее человеку простор и воздух для его действий. Когда она будет думать, что хорошего я могу дать этому человеку? Если она поставит перед собой эту задачу. Как мы часто думаем наоборот. Мы часто думаем, что хорошего этот человек может дать не мне. Знаете, да? Вот. Но это тоже ошибочный подход. Потому что он, как правило, обманчив. Мы надумали, тут есть очень много мест для самообмана. Представляю себе, что человек может дать мне. И очень многие люди, вы знаете, как, когда они представляют себе, что этот человек может дать мне, они начинают придумывать, что вот он, да, он там и денежный, и там и какой-то там, я знаю, там может дать мне прочность, и может дать мне помощь, и может дать мне поддержку, и там мужчины представляют себе, что эта женщина может ему устроить, значит, будет она хорошая и там и на кухне, и чистое белье у него будет, дом будет ухоженный, и все такое. Он представляет себе и надумывает, что он может получить от нее. Мы знаем прекрасно, как это происходит в конце концов. Сколько разочарований именно на этом фоне, что человек надумал, что он может получить от другого. Оказывается, он не может от нее получить не того, совсем не того, что совсем не может получить от него, что он хотел, или, может быть, самый минимум, это совсем его не устраивает. И оказывается, что она тоже от него не может получить совсем, или совсем того, что она хотела, или почти ничего, или мало очень-то из того, что она хотела, потому что она, это тут есть много мест для надумывания. Но когда человек думает о том, чтобы действовать из желания дать другому, а что я могу дать хорошее этому человеку, тогда он знает себя. Он конкретно задает все вопросы, что он может сделать другому человеку. И тогда эти ответы будут уже очень честные, правильные. И если этот человек будет симпатичен ей, и она будет движима тому, что она может дать этому человеку, тогда это будет замечательная как бы позиция с тем, чтобы продолжать дальше и как бы, значит, двигаться. Во всяком случае, не подстраиваться из-за страха. Этого не надо делать. Очень многие люди из-за страхов подстраиваются под какие-то ситуации. Подстраиваются. Но, знаете, есть такая сказка была у разбитого корыта, да? С такими подстраиваниями мы очень часто остаемся в разбитого корыта. Да? Согласны со мной? Да? И это во всех направлениях жизни. Я говорю сейчас по встречах, а может ту же самую модель перевести на другие ситуации жизненные. Во всяком случае, вот таким образом. Эти три действия она записала. Первое. Создать себе группу поддержки в качестве сестры, или там не группа, а там личность поддержки в качестве сестры или подруги. Второе, заставить себя выходить на встречи, несмотря на замирание сердца. И третье, действовать с определенными решениями. Хорошо. Эта женщина Хана, она действительно начала так действовать сама с собой. Она была целеустремленная, она стала работать с собой. И ощущение ее страха уменьшилось со временем очень сильно, принципиально. И ощущение ее личной безопасности очень усилилось. И она смогла, в конце концов, добавить в свой список действий еще несколько действий, дополнительно к этим трем, которые помогли ей совершенно победить этот страх. Когда она прошло какое-то время, значит, неважно какое, это процесс, это не за один день. Через некоторое время ей удалось повстречаться с тем человеком, с которого она, как бы была в нем заинтересована. И она тогда стала по списку четко действовать. И в конце концов почувствовала облегчение большое от самой себя и вышла замуж благополучно. И там семья уже была другая. Кстати говоря, я сейчас не... Это не один к одному. Ситуаций неудачных в жизни бывает очень много с разных возможностей. Но в данном случае то, что ее оставил ее муж, это тоже сидело на том, что она все время подстраивалась из-за страха. Она была очень... Как бы вела себя... Так что она не вызывала у ее мужа, который не постарался ее, как бы не мог, не знал, что это надо делать. Может, не способен был, я не знала, не знакома была с его мужем. Но я знаю, что именно из-за того, что она была такая, какая она была, закована своими страхами, именно из-за этого он позволял как бы себе так повести себя с ней. И в конце концов она ему стала просто не нужна, не интересна. Люди, которые живут из системы страхов, они очень часто обнаруживают, что окружающие к ним относятся. Так что они еще больше. Ее страх не создался на том, что он ее оставил, знаете. Она, да, это усилился ее страх, но она была до этого, как бы не говорила о своих нуждах, о своих потребностях, не рассказывала о себе. Она старалась быть пассивной в своем поведении. Пассивная, я имею в виду не пассивная, что она не делала. Она делала все, что нужно, но вот так вот пассивная не изменяла свое состояние по отношению к ситуациям. И не сообщала близким людям, мужу в частности, что ей важно, что ей не важно, что ей нужно, как ей нужно. Они не разговаривали, потому что она тоже была слишком робкая, слишком запуганная. И поэтому, в конце концов, вот эта ситуация произошла с ней, и она из нее вышла. Из нее вышло совершенно замечательно, когда она поставила перед собой, поняла задачу, поставила перед собой задачу и стала работать со страхами, которые ее оставили. И поэтому я хотела сказать, и в соответствии с тем, что я говорила раньше, с этим примером, первое, что нет никакого пути, никакой возможности победить страх без упорных и последовательных действий. Это очень важно. Нет таких возможностей. Страх, надо с ним бороться. Иначе он будет у нас мирно жить и радоваться, и там, значит, распространяться бурьяном таким в нас. Нам это невыгодно, но невозможно победить страх без упорных последовательных действий. Тот, кто думает, второе, тот, кто думает, что может победить страхи, только говоря сам с собой, беседуя сам с собой, он ошибается. Не пойдет. Вы уже это знаете, да. Нет, так не пойдет. Надо то, что мы говорили, я не повторяю, то, что мы говорили. Надо. Следующее правило. Страх побеждают и головой, и ноги, и ногами, и руками. Невозможно без этого. Если я думаю, что я только головой буду побеждать страх, это опять ошибка. От меня ожидаются руки, ноги, действия. И тогда потихонечку он будет от меня не отходить. Следующее правило. Чем больше действий будут поддерживать, будут стоять за моими мыслями, чем больше действий будут стоять за моими мыслями и решениями, то есть у меня есть мысли и решения, а потом будут действия. Чем больше действий будут стоять за моими мыслями и решениями, тем больше я буду накапливать себе позитивный опыт, практику. Мои действия будут создавать мне позитивный опыт, практику в том, как побеждать страх. Каким образом эта практика будет мне, что она мне будет говорить, эта практика? Она мне будет доказывать, почему не надо бояться и насколько правильно идти по жизни, обнажаясь страху. Еще раз, каждое действие, оно будет мне ставить дополнительную галочку. Вот видишь, ты боялась, ты преодолела, ты пошла, ты сделала, и оказалось, что черт был не так страшен, как его молевали. Это очень важно. Оборачиваясь на нашу жизнь, мы можем посмотреть, сколько раз, если нам удалось преодолеть какие-то вещи, и мы шли поперек, обнажая страху, поперек страху. Несмотря на то, что страх нам говорил, нет, туда не иди, это не получится, это не выйдет, это не делай. А я все равно решила и бы делала. Чем больше действий мы сделали, как у нас получилось в жизни, тем больше можем понимать, оглядываясь назад, вот там мы вели себя здоровым, правильным, конструктивным образом, замечательным. Там моя личность развивалась. В тех местах, где я из-за страха, как это говорится, голову в песок, как страус, да, этого нет, меня нет, то в те моменты жизни, когда я убегала, пряталась под стол, потому что я боялась, я не действовала, я не обдумывала, не понимала, что у меня здесь какой-то страх, кто меня парализует или наоборот, заставляет делать то, что я не хочу. если я как бы вижу это в себе, стоит обратить внимание, лучше это изменить. Опять в тех местах, где это мешает, где не мешает, ничего не мешает, все хорошо, ощущение мое замечательное, все развивается хорошо, там вполне возможно не страх, вполне возможно я выбираю это, и это мой выбор, это хороший выбор. Но если я не выбираю, если мне тяжело, если я делаю, заставляю себя какие-то вещи делать, я удручена, и я завидую другим, и у меня не, еще раз и еще раз меня не ценят, и меня не понимают, это значит, что надо проверить, где я веду себя в соответствии с, как бы, со слабостями, этими страхами, которые мне не дают сделать другие движения, гораздо более правильные, здоровые, конструктивные. Следующее правило. Так вот, мы сказали, опыт показывает нам, насколько это правильно, что не надо бояться, и насколько правильно идти по жизни, обнажая страху. Следующее правило. Важно отметить, я уже сказала, что мы все боимся. Нет ни одного человека, который не боится. Мы все боимся. Ощущение, когда у каждого свои ситуации в жизни, это события, это люди, это какие-то происшествия. Но во всяком случае, первое наше, если это нам трудно, первое наше ощущение – вау! И сердце падает. Куда оно падает? У кого-то в пятки, у кого-то еще куда-то, да, не знаю. Но во всяком случае, мы чувствуем, что нам страшно. И это надо дать себе отчет. Да, мне страшно, да, страшно. После этого начать разговаривать с собой, потому что оставаться в страхе не надо. Надо обязательно сделать то, что мы говорили. Да? Постараться, во всяком случае. Дальше. Очень важно то, что я уже сказала, что других можно, не всех, но можно и нужно других, люди, которые больше были принимающие и более нам близки по духу, может, не всех, но кого-то, надо посвящать свои страхи. Не вариться в свои страхи самой. Это очень важно. Людям, которым удалось посвятить других свои страхи, опять же, не тех, которым только дай возможность, и они тебя еще больше сбросят в какую-то яму. Нет, не таким. Другим. Найти понимающих людей, найти солидарных, найти принимающих. Надо найти людей, которые действительно по духу близки и теплы, и хороши, мы им доверяем. То всегда, когда мы открывали какие-то страхи другим людям, мы могли обнаружить, что, оказывается, мой страх, он не совсем пропорционален. И не так уж он страшен, как... Часто бывало такое, наверное. Рассказавшие о какой-то ситуации, нам дали, может быть, мысль, которая не сразу вошла, но потом эта мысль дала нам понимание, а ведь это же не так страшно. Ведь это же не так ужасно, как я представляла. И вот это не только у меня. И вот это не только именно так, как я себе рисовала. Это на самом деле по-другому. И вот это благодаря тому, что я обсудила. Обсудила. И, хорошо. И дополнительное правило, которое я уже сказала, я повторяю, не надо никогда скрывать тот факт, что я боюсь, и не надо играть в себя сильной и суперменом. Этим заниматься не надо никогда. Неправильно, не работает. И последнее правило – взять в расчет, что процесс длительный. Процесс длительный, но он очень-очень полезный. Он очень полезный. Необходимый, по-моему, но необходимый. Да? Потому что это такая вещь естественная в нашей жизни, что надо этим обязательно заниматься. Еще раз за разом. Когда у человека есть навык работать со страхами, он проходит всякие ситуации совсем по-другому. Это важно знать. Я сейчас это все добавок, это уже профессиональные вещи. Они, конечно, никак не противоречат нашим, нашим знаниям мудрецов, Торы. А то, что мы говорили в предыдущий раз, это такая как бы основная такая крыша всего этого. А это уже более подробные какие-то действия. При том, что основная крыша всего этого, основное как одно покрытие, это надо помнить, что мы говорили в прошлый раз. И все вместе это работает замечательно. В такой ситуации, когда мы будем, то действительно можем проживать жизни так, как у нас написано. Нет никакого места страху. Есть страшные ситуации, есть страшные события, есть страшные люди, но в моем сердце, в моей личности нет места страху, потому, не потому, что я супермен, а потому, что он просто обрабатывается все время. Уже как бы раз за разом еще и еще обрабатывается. Беседер? Вот. Я думаю, что я все сказала, что я хотела. А теперь дадим возможность поспрашивать. Наверное, у вас есть вопросы? Сейчас. Пожалуйста, ваши микрофончики освобождены. Вопросы есть? Ну, пожалуйста. По-моему, я вас освободила. Все нормально. Микрофон нельзя включить? У вас? Или вообще? Кто-то может мне со мной? Ни у кого? Что ж такое? Что-то опять что-то не сработало, не срабатывает у нас. Ай-яй-яй, как жалко. Не получается, да? Я не знаю, в чем проблема. Сейчас попробуем. Попробуем что-то сделать. Я не очень большой специалист. Ираночка, может, вы мне подскажете, что сделать? Кто там специалист у нас? Мор. Нет, я не знаю, что можно сделать. Не знаю, что можно сделать в данном случае. Кто-то хотел спросить, я попробую вас сделать, может, с какими-то сотрудниками. Кто хотел спросить? Мирия Фельдман, сейчас попробуем. Сейчас, секундочку. Получилось что-то? Нет, не получается. Нет? Не знаю, что сделать. Вай, хаваль. Не получается. Я не знаю, что можно сделать. А, может быть, хорошая идея. Спасибо, да. Напишите. Кто хотел спросить, напишите. Спасибо. Напишите, я прочитаю. Хорошо? Кто хотел спросить, напишите, я прочитаю. И кто умеет написать? Напишите. Так, Кристина, хотела уточнить, я зачитываю вопрос. Хотела уточнить, Хана преодолела в этой ситуации, но потом этот страх уже не возвращался. Замечательно. Смотрите, поскольку мы же не роботы, не супермены, мы остаемся люди, мы же все равно люди, да? Как он включился, да. Да, а их слышно. А их теперь я хочу, чтобы их подключить микрофончики. У них тоже не получалось. Ну. Есть. Ну, правильно. Так я поставить там галочку.
Сейчас подключилась.
Да, сейчас есть, сейчас есть.
Видимо, все перепутали сегодня. Спасибо вам большое. До свидания.
А можно понять, что случилось?
Все. Настройки. Прыгнули настройки.
А то мы-то уже забоялись.
Вот видите, вам надо было пока что поработать с вашими страхами в соответствии с инструкцией. Да, какие вопросы?
Можно вопрос, Рубани?
Да, да.
У меня был в жизни такой случай, что я из-за своего страха потеряла своего рода.
Я прошу всех, чтобы было тихо, чтобы я могла слышать. Все так хорошо? Пожалуйста.
Можно продолжить? Можно продолжить?
Да, да, да.
Я в свое время из-за страха потеряла свою финансовую независимость. И в будущем, и в тогдашнем положении. И в итоге, я когда прошла какой-то период самосозревания, я поняла, что все в руках Всевышнего. Значит, он мне не дал эту возможность заработать. Где здесь как бы присутствует страх ради того, чтобы я поднялась как бы в духовном понимании того, что, как вы сказали, что не все в наших руках? Или как это понять, Рабанит? Как вот эту вот стадию страха своего понять?
Секундочку. Вы не могли, я себя правильно понимаю, вы не могли, вы прекратили, вам прекратилась ваша работа.
У меня была... Нет. У меня была возможность купить магазин. Так. И я из-за своего страха потерять свою финансовую независимость и прогореть. Я не купила этот магазин. И в итоге я поняла, что я поступила неправильно. Через прошествие какого-то времени я поняла, что я поступила неправильно. Ну, а потом, когда уже я посещала ваши уроки в общении с вами, я поняла, что, значит, это было не мое. Бог мне не дал этого. Почему? Потому что это я могла бы, может быть, я где-то могла бы проиграть еще больше, чем выиграть. Понимаете?
Да.
Так, здесь страх. В чем тогда определяется здесь страх?
Замечательно.
Где вот это понимание, разница?
Спасибо. Очень, очень замечательно, да? Очень вопрос поставим четко. Смотрите, когда мы проживаем ситуацию, мы в ней находимся, и она нам создает удручение, дискомфорт, трудности, какие-то зависти, какие-то ощущения, что мне нехорошо, вот тогда я должна работать со страхом. Когда ситуация уже проехала, она прошла, она за моей спиной, то я уже не могу работать с этим страхом. Он у меня сейчас не живой, у меня уже прошедший страх. А поэтому в этой ситуации вы сделали духовный выбор. Вы сказали, все, что хорошо, все, что мне Творец дал, все хорошо, значит, не надо было. Даже если я делала ошибки, проехала. Поезд уехал, я смотрю вперед и назад. Вы сделали очень правильно. Потому что, помню, как бы оборачиваясь назад, мы не должны обсуждать свои страхи, как то мы были раньше. Потому что это мне не поможет. Эта женщина, когда мы говорили о Хане, например, пример был, у нее был страх сейчас. Она не могла, хотела построить семейную жизнь, не могла заставить себя выйти на встречу с человеком. Это ее тормозит, это ее ограничивает. Она не может развиваться. А вы наоборот, вы потеряли что-то. И когда вы потеряли, вы сказали, что пора, все, Творец забрал, не дал мне это. И не надо, пускай вы неправильно себя вела. Но в следующий раз я подумаю, как я смогу себя вести. Это нормально. Вы сделали вывод духовный, вы выросли духовно в том, что поняли, что Творец вам этого не дал, и не надо.
Помыть и...
Пожалуйста.
Скажите, когда помоешь, я приду.
Кто это все? Кто может мне сказать, кто разговаривает? Кто может поделиться?
Адаса написано. Микрофон.
Адаса. Сейчас мы Адасу, значит, разберем здесь, где у нас Адаса. Адасочка, да? Вы слышите меня? У вас шумы какие-то. Да, уже тихо стало. Хорошо, замечательно. Ответ понятен, да?
Да, конечно.
Да?
Конечно. Нормально. А страх перед традициями? Да. Страх перед традициями. Страх перед тем, что люди скажут. Я, Барух Ашем, я все это прошла, но вот это очень сильный страх.
Да.
Страх того, что ты останешься одна, и ты потеряешь все. Это очень большие страхи. Но слава Богу, да. Это такая... Вы достаточно правильно сказали. Я благодарна вам в своей жизни, что я встретила вас, и мне, вы мне помогли выйти из всего этого. Угу. Вы дали мне килим работать с этим. Угу. И я за это вам очень-очень благодарна, Рабанит. Чрезмерно. Спасибо. Благодаря Богу, и вы нас вот так выводите. Спасибо вам большое.
Спасибо. Но дело в том, что вот эти страхи, когда они, вот то, что описали сейчас, страх выполнять традиции, страх, что скажут близкие, как семья среагирует, это вас останавливает, это вас тормозит. Да? Значит, вам надо что-то с этим сделать. Обязательно надо что-то решить. Опять, если вы хотите, если вас удручает и мешает. И действительно, то, что мы говорили, как бы все эти состояния человеческие удручает и мешает, и совесть, и, может быть, хотелось бы другой жизни, чтобы выйти на какую-то другую платформу жизни. Это надо выйти куда-то. Если мы оглядываться на что скажут, как среагируют, это страх, как меня, я останусь одна или не останусь одна, я никогда не пойду вперед. Как правило, это все не так. Люди не остаются одни. Но это уже потом, когда он идет вперед, люди вместо того, чтобы его осуждать, они начинают за ним подтягиваться. Чаще происходит, да, чем наоборот. А те, которые отошли, и отошли, и хорошо, что отошли, потому что иначе они как бы только тормозили бы и только бы давали еще негативные эмоции. Ну, как часто бывает. Седер? Мирио Фельдман, пожалуйста, подключите ваш микрофончик.
Включить.
Да, да. Слышу вас, да. Нет, не слышу, нет. Микрофончик к ней не подключен, нет.
Дали включить, а сейчас?
Вот, а сейчас хорошо, да.
Мне хочется поделиться своей прошлой жизни из юности. Я была страшно неуверена в себе. Эта неуверенность мне мешала во всем. И как-то, теперь я уже понимаю, что это рука Творца. Я стала искать тех, кто тоже не уверен в себе. И переключила свою неуверенность на помощь тому, кто был неуверен. И теперь это моя формула жизни. Мне всегда хочется помочь тому, кому плохо, и тогда полностью уходишь от от очень острого внимания к себе, отрицательного внимания, и помогаешь другому. И когда ты видишь, что ты другому помогаешь, становишься значительно более уверенным. И совсем другое ощущение себя. Наши страхи иногда от того, что мы слишком замкнуты на себе.
Да, это да, это очень важно.
Мне хотелось это посоветовать. Это я прошла. Сейчас дорога Торы, Творец. Это огромное вам спасибо.
Спасибо. Кто-то еще хотел? Да, хотела Марина, да?
Знаете, я хотела вот в продолжении, например, разговора вот с девушкой, я не знаю, как ее зовут, по поводу того, что она не купила магазин, да? Хорошо, это прошла ситуация, например, да, она поняла, что все нормально, Творец сделал так, как лучше, да? А не получится, что в следующий раз, когда надо будет принять какое-то решение, и человек опять не сможет принять решение? То есть, ну вот, исходя из того, что перед этим было там, оп, и я опять...
Вот тогда надо работать над этим. Вот тогда надо сейчас разложить по полочкам, посмотреть этому в глаза, в лицо и думать. Потому что работать с какой-то проблемой надо тогда, когда она существует, а не когда она позади. То, что уехало, оно уехало.
А я не могу понять, вот, например, вот уже произошла такая ситуация, я не могу для себя сделать вывод, что меня остановило наличие во мне чего-то такого, да? Или мне надо следующую ситуацию опять ждать, чтобы я уже прямо конкретно... То есть, например, проанализировав эту ситуацию, уже можно сделать какой-то вывод?
Можете, если проанализировать ту ситуацию, которая была, без того, чтобы охать и ахать, а просто понять, что все произошло к лучшему. Все, что сделано, в конце концов, к лучшему произошло. Так, как должно было быть, так и произошло. Но вы помните какие-то ваши свои ошибки. Вы понимаете, что у вас есть склонность там убивать в кусты, или там вот и там что-то еще, и как-то реагировать, или там какой-то пассивности, какой-то лености. Не знаю, какие-то свои личные вещи. И тогда вы можете себе сказать, на тривиальностях я себя буду тренировать. По жизни. где вот то же самое качество, которое там проявилось, вот оно сейчас проявляется, вы обратите внимание по вашей жизни, какие-то тривиальные события. И там вы опять проявляетесь так же, как тогда. А вот сейчас я вижу, как оно проявляется, мое качество здесь. И тогда я тренируюсь.
То есть искать как-то, да, обращать внимание на то, что это самое где-то. Или ощущения, например, какие-то ощущения страха какой-то, да, ловить вот себя на том, что вот, вот оно.
Лучше, да, если получается. Получается, если улетело, ничего страшного, будет еще тысяча таких ощущений. Не волнуйтесь. Мы ловим тривиальности. И то, что получается, мы обрабатываем. То, что улетело, улетело, мы смотрим вперед. Никогда не надо копаться назад и сожалеть, оно ушло и почему ушло. А какие-то вот конкретные очень выводы для себя пытаться сделать, потому что мы работаем над собой, и мы стараемся себя сделать более там активным, более мужественным, там, более честным, меньше боящимся и так далее, и так далее. Ну, то, что мы хотим. И это на тривиально. Мы ищем эти тривиальности и себе видим. А, вот здесь, нам, здесь хочется уйти в кусты. Вот здесь хочется нет. А ну-ка, дорогая, не позволю тебе. Давай-ка вперед.
Все, спасибо огромное, спасибо.
Еще можно сказать?
Да, Иреночка, да.
Спасибо. Да. Мне еще вот такое в моей жизни. Важно иметь человека, но я думаю, что он у каждого есть, у которого можно спросить мнение, как вы сказали. Не просто поделиться, а спросить. Мне повезло, у меня так моя дочка. Но она потом психологом стала по специальности, хотя не работает психологом. Но я несколько раз в моей жизни были такие тяжелые вещи, я боялась. И я у нее спросила, как ты думаешь? И она мне говорила свое мнение. И я, потому что она вроде бы похожа на меня, но и не похожа. И вот то, что она говорила, я ее слушала. И я чувствовала, что это правильно. Страх.
Замечательно.
Потому что у меня есть другие друзья, у меня есть друзья близкие, которые более отчаянные и не всегда, скажем, могут дать правильный совет. Ну вот, а когда она говорит, знаешь, Ма, я не знаю, решай сама, тогда я понимаю, это уже точно мне надо самой думать.
Спасибо, замечательно. Вы говорите о вашей дочке, что вот так она вам помогает, это замечательно. Это у вас есть собственный круг вот людей, с которыми можете услышать, поделиться, понять и как бы принять их мнение, поскольку вы чувствуете, что они лучше видят ситуацию. Это прекрасно. Это когда у вас есть то, что есть такие близкие, ваша дочка и кто-то другой, это такая, ну, находка просто для человека.
И как вы сказали, иногда мне просто страшно признаться в своей мысли, страшно, что я чего-то боюсь, страшно что-то рассказать. Да. Вот, например, я болела, я не хотела дочке признаваться, мне было страшно признаться. Думаю, не буду ее. А потом взяла и сказала. Она сказала, ну что, вот делай то-то и то, все, помогла мне докторов найти и прочее. То есть иногда надо найти кого-то, конечно, которому признаться в своих страхах.
Здорово, здорово.
Посмеется человек над тобой, ну что делать? Это тоже страшно, признаться в этом. Спасибо. Так вот вы говорите, это страшно.
Смотрите, еще есть такая вещь. У евреев есть классическая вещь, которая называется рав, асель харав, да? Что если не у всех есть родственники, не у всех есть повезло с такими людьми, как у вас дочка понимает, или кто-то еще понимает, или какая-то подруга поймет, или муж поймет, или кто-то другой. Ну, неважно кто. Не у всех это есть. А рав можно найти, как бы, ну, тоже не у всех, к сожалению, бывает, да? Но рава есть раввины. И когда человек способен свои страхи, свои проблемы рассказать раву, вот так, как есть, не боясь того, что он подумает о нем, потому что он доверяет ему, он понимает, что у него чистый взгляд на вещи, мудрый взгляд на вещи, ему надо увидеть, как к этому относиться, и поддержку получить, и, может быть, другую какую-то идею дать дополнительную, которую у него нет такого взгляда на вещи, а у рава есть. Это большая польза. Так люди тоже хорошо решают свои проблемы, вот и в направлении страхов тоже. Но это обязательно, как мы сказали, не сам с собой своими мыслями. Обязательно нет. А обязательно куда-то пойти тому, куда может рав, рабанит, дочка. У человека есть набор Может быть, иногда этот вопрос туда, этот вопрос сюда. Я должна вам сказать, что у меня у самой есть тоже одна дочка, у которой, ну, есть много детей, Барух Ашем. И они все с хорошими головками, и я знаю, какую область я могу обсудить с каждым из них. Но одна дочка у меня, у нее очень такая, старшая, у нее очень такая, очень умная голова. И когда она говорит, я знаю, она говорит что-то очень рациональное, всегда очень четкое. И я, когда мне нужны какие-то рациональные, четкие какие-то решения, вот такие конкретные, рациональные, четкие, я всегда знаю, куда я звоню. Своей старшей дочке, я ей говорю, ну давай, ситуация так-то и так-то, давай, что ты видишь, что ты понимаешь, расскажи мне, пожалуйста, как это, ну и тогда, безусловно, важно быть открытым и не бояться того, что ты всего-навсего человек со своими страхами, проблемами, трудностями, и это по отношению к нашим детям тоже. Конечно, если есть разные люди, есть люди, которые любят высмеять и любят там уколоть, но мы к таким не пойдем. С такими мы не будем разговаривать на свои личные темы. Правильно?
Да, спасибо. Да, да, община, община как комьюнити, община имеет тоже очень большое значение. Да, я это понимаю.
Ну хорошо, еще кто-то вопрос?
Немножко о другом. Вчера прошла операция наша нехамочка Гольда Мэри. Очень хочется, чтобы мы вместе пожелали ей быстрого выздоровления. Операция была тяжелая.
Гольда Мэри Ольга.
Да. Наша. Вы ее все знаете. Савта Нехама.
Да, Савта Нехама. Шерафашлима.
Амен.
Да, Кристина, здорово. У вас есть вопрос какой-то, Кристина? Вы что-то писали мне или нет? Нет?
А Мариночка фактически его потом перетранслировала, поэтому...
Замечательно. Да, вот. Ну все, я думаю, что мы обсудили тему страхов. Я думаю, что это важно, нужно еще укрепиться в этом вопросе.
Ну все у нас здоровское.
Особенно сейчас, когда... Все в одной ситуации.
Да, да, да.
Что особенно сейчас. Особенно сейчас, когда все в одной ситуации с этой короной.
Да.
Можно парализоваться страхом, закрыть все двери и сидеть дома. А можно продумать, что какие-то предосторожности и продолжать жить, как можешь. Да, и продолжать свою жизнь.
Да. Это корона, это еще не только то, что нас пугает, это еще огромная возможность для развития. В том направлении, в котором мы вообще даже, может быть, не думали и не представляли.
Она даст огромный толчок для пересмотра системы преподавания и обучения детей. Будет какое-то самостоятельное, ответственное учение, а не пассивное. Это нам обязательно.
Не только детей, а взрослых.
Да, конечно.
Сколько людей пришли сюда во время короны, я даже не могу представить. Пришли в Талдом. Да.
Ну хорошо. Всем большое спасибо за вы такие, такая публика замечательная, так приятно. Спасибо за ручки, за всякие там сердечки. Спасибо. Такие сладкие молодцы.
У меня нет доступа к чату писать, я пишу, но не уходит, да? Но я соглашаюсь со всеми сердечками и поцелуями, и спасибо вам, конечно, огромное, да.
Ваше мазальтом там было, вашим племянник, племянница или племянник, кто там выходит, чтобы ваш брат выздоравливал, чтобы все были здоровы, чтобы все было хорошо.
Готов ему подарок на свадьбу.
Спасибо за сегодняшнюю встречу. До свидания. Я предлагаю даже смотреть на страхи, как на просто на кошмарный сон. Он когда-нибудь закончится, и все. Знаете, вот бывает, идешь в лесу, темно, какой ужас кругом, и вдруг включается свет, а это все тени, просто тени или декорации.
Главное продолжать идти.
Я с вами согласна и не согласна.
Да.
С одной стороны, это действительно, мы знаем, что мы идем по этим волнам, и всегда эта жизнь зебра полосатая, есть такая волна, есть вниз, и оно всегда знает, что после темной волны всегда есть светлая волна. Как бы это правильно, правильно?
Ну, говорить. Настраивать себя на позитив.
Да, да. Все равно. Но, с другой стороны, когда есть страх, то это для меня возможность счастливая.
Да, помогает.
Что-то с собой сделать, толчок.
То есть как мы на это посмотрим все-таки, да. В любом случае результат не зависит от нас.
Очень важно быть активными, а не пассивными.
Фактически так, по большому счету, мы все равно находимся в таком страшном, ну, или сне, да, или вообще вот этот голод, как тьма просто. Действительно, как в темноте же идем, да. Без света. Ой, если хотите, я вам даже свое произведение... прочитаю. Ну, галут, все же знают, что такое галут, да, это вот мы же все находимся в этом галуте, это тьма. Вот ночь в галуте, тьма в квадрате. Я зову тебя, Творец. Ведь не век же пропадать здесь. Сну вот-вот придет конец. И когда глаза открою, просыпаясь наяву, я пойму, что сон мой стоил жизни той, что я живу. Снилось что-то и забылось. За завесой скрылась тьму, но во мне переменилось что-то. Что? Я не пойму. То ли дивный сон приснился, то ли наяву спала. Только вдруг глаза открылись, и исчезла пелена. Удивительные вещи видим мы порой во сне. Снится нам порой вместе, все мы жили на земле.
Здорово.
Удивительно, с вашим голосом удивительно.
Здорово.
Без раташем иногда приходят, знаете.
Просто талант. У нас еще талант.
Ну еще прочитать красиво, супер.
Мне просто это помогает в жизни. Вот как раз вот вы говорили, да, толчок, кто-то имеет родственников. Моя жизнь, ну, я не хочу даже рассказывать, это сложилось так. У меня первый муж умер, мне вообще было всего-то 18 лет. Это, ну, драма-драма. Но они не дождутся. И когда бывают очень тяжелые моменты, вот сейчас уже и родителей нет, и, ну, тяжеловато, конечно, то либо вот в произведение, либо в музыку, знаете. Потому что поговорить, как говорил Губерман, распахнуто для всех прикосновений одна лишь туалетная бумага. Хотя вот трудно. Иногда хочется, вот как... Еврей готов весь мир обнять, того же требуя обратно, да? Но не все понимают. Спасибо за ваши встречи.
Вы так здорово улыбаетесь, не чтобы у вас есть нелегкая жизнь.
Да, ну, я не хочу даже жаловаться. Я просто говорю, слава Богу, вот действительно, без рата Шем, я поняла, что даже все, что я прошла, я бы не была такой, какая я есть.
Да.
Даже я бы сейчас вам это все не говорила, если бы не слышала.
Да, это результат вашего вашего вот этого... развитие, вы же совсем другой
просто
человек.
И я только счастлива. И просто знаю, что если Всевышний что-либо отнимает у нас, вот мы как раз тут тоже говорили, то я думаю, он готовит что-то лучшее. То есть не надо страдать, не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Здесь только чуть-чуть фрагмент.
Вы живете в Израиле, правильно?
Нет, я живу в Украине, Львов, возле Польши, если знаете.
Вы живете, да, просто смотрю, что ваше имя на хибре. Вы живете во Львове?
Во Львове,
на Украине.
Да, я немного учила, говорит. Они холяль добарят, цат, говорит.
Смотрите, но вы сейчас во Львове, но то там синагога есть, правильно?
Есть, конечно.
Синагога, и вы можете иврит учить это.
Ну, иврита учила не в синагоге.
Ну, я понимаю. Но вы можете в синагогу пойти, и там сейчас это не преследуется, как я понимаю. У меня друзья в Киеве. Но они не верят. Они не верят.
Тяжелая тема, конечно. Ну, в синагогу можно, ля-малё, но просто более ты почерпнешь, вот как я это поняла, иногда в других источниках.
А знаете? Вы участвуете в социальных сетях? Фейсбук?
Да, есть. Да.
Если хотите, присылайте мне запрос.
Я Facebook вообще не люблю.
А, не любите? Ну, хорошо. Все,
ну, как, ради Бога, вы можете прислать.
Там, есть религиозные люди, религиозные группы. И уроки Ребе, и Талдот, по-моему...
Я больше просто, ну, если так можно выразиться, пасусь, кроме Талдота, у меня есть... мною весьма почитаемый и любимый раввин. Это, наверное, наш раввинит знает. Это Менахем Михаэль Гитик. Да, это вот этот человек мне помог стать такой, какая я есть сейчас.
Здорово. Ну, Гитик же тоже на Талдоте, ну, насколько я знаю.
Ну, на Талдоте я не знаю, есть ли он сейчас. По-моему, его там нет. У него своя программа просто там. Вот.
Потому что я фамилию-то слышала, Талдот. Да.
Не вывести его программу.
Еще один вопрос, дорогие девочки. Я только прежде закрыть, я хочу ответить на вопрос. Как насчет антидепрессантов? Бывает, что страх – это составная депрессии. Угу. Значит, когда я говорила о страхе, я говорила о том, что еще не определено как депрессия. Каждый человек может работать со своими страхами, когда уже он доходит до того, что у него депрессия. И действительно, он не может себя поднять. Не можешь себя поднять. И врачи говорят, что вам надо обязательно какой-то антидепрессант попринимать. Нормально. Это тоже важно. Что такое антидепрессант? Это возможность в нашем мозгу, когда мы находимся в постоянных, длительных стрессах и страхах и так далее. Когда у нас все время, долгое время ощущение тяжелое, то наши, расход нашего серотонина и допамина, расход и приход, есть еще разные дополнительные, но основное это серотонин и дофамин. Есть гормоны страха, гормоны слегка радости, гормоны удовольствия. Они падают резко. А напротив этого адреналины и всякие-всякие как бы кортизолы, они наоборот возрастают. И тогда нам надо просто-напросто сделать равновесие в биохимическом составе наших веществ. И поэтому врач говорит, принять антидепрессант. Это хорошо. Это можно 3 месяца сегодня попринимать, допустим, 2-3 месяца. И спокойно оно отойдет. Уровень всего этого биохимический восстановится. Но, когда я говорю о страхах, если я умею восстановить лекарствами свой уровень, но не умею работать со своими страхами лично, сама, потом, то оно будет возвращаться. Вот в чем проблема-то. Я буду склонна к постоянным депрессиям, потому что я постоянно буду, у меня кортизол будет большой, да, адреналин будет большой, серотонин будет низкий, допамин будет низкий, и тогда опять надо будет лекарство. Не стоит входить в это. Одноразово принимать антидепрессанты не проблема, замечательно, иногда очень помогает, но при этом надо обязательно заняться работой над своей на своим отношением к проблемам жизни, да, к напрягающим, к страхам и ко всему остальному. Седер?
Рабанит, я могу подписаться под этим, подписаться. У меня очень близкая родственница, очень-очень близкая, очень-очень умная женщина. Тоже она пошла к психиатру, у нее там была что-то депрессия, типа такого. Как это, навязчивые всякие страхи и все. Она пошла к психиатру, к очень знаменитому. Он дал ей вот эти таблетки, и он с ней работал тоже в психотерапии, ничего не помогало. И тогда он нашел психолога, к которому она пошла, и он ей сказал, если бы вы сразу ко мне пришли, вам бы даже не нужно было. Короче говоря, психология, вот это, как вы говорите, когнитивный behavior, вот это поведенческая терапия, он ее всему научил, потренировал, и она сейчас ничего не принимает. То есть вот я на ее примере вижу, что психологическая работа самой собой, эти вся техника, оно делает то, что делают эти таблетки, и потом еще ты можешь сам собой работать.
Безусловно.
Мирочка, а можно вопрос вот не по теме? Просто уже вспоминаю несколько раз, думаю, лучше задать. Мы, помните, про Авраама и Сару, да? Мы же, помните, говорили, что, вы говорили, да, и читала, что не было старения, да, до тех пор, пока Авраам не сказал, что, негоже, очень похожи были с сыном, да, и задавали ему часто вопросы, путая, да? И с этого момента Творец сказал, молодец, ты правильно сказал, и вот с тебя и начнется. А у Сары было старение или она осталась такая же?
Было. Сори.
Смотрите, она была очень красивая все время. Она действительно была так и говорила об этом. Но определенная мера старения, наверное, все-таки происходила с тех пор, как пришло старение в мир. Я точно не проверяла, но я понимаю, что все равно.
Ну, с тех пор, как с Авраама началось, да? Вот момент, наверное, у нее точно.
Как бы вошла эта линия старения, как вошла. Но с каждым она и сегодня, она происходит по-разному. Да, мы видим людей, которые сегодня молодые, выглядят как старики. Да, либо уже человек молодо выглядит, а смотришь его возраст, думаешь, как где же там возраст? Там не видно возраста вообще, правильно, да? Так что и сегодня такое бывает.